слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема сегодняшней программы «Школьное насилие» возникла в связи с недавними трагическими событиями в американских школах, потому что, несмотря на все разговоры о доступности оружия, причина, как всегда, родом из детства, из той среды, где происходит первая серьезная социализация. Буллинг, то есть дискриминация, травля, распространен во всем мире. Так, в школах США, по одним данным, с ним сталкивались около 30% учащихся 8-10 классов. Другое исследование показывает, что жертвой преследования становится каждый четвертый подросток. Разумеется, российская школа, до недавних пор продолжавшая традиции школы советской, отличается от американской. Однако, учитывая социальное расслоение, приток детей-мигрантов, возросшую мобильность родителей, а также некоторые реформы системы образования, можно предположить, что агрессивность российских подростков вырастет. Об этом мы сегодня и поговорим. Заведующим кафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергеем Яниколоповым, руководителем Центра социально-психологической адаптации и развития подростков «Перекресток» Кириллом Хломовым и директором Московской школы номер 261 Павлом Карповым. Своим опытом также поделятся московские школьники, члены клуба «Перекресток». Начнем мы именно с них. История первая.
Началось именно все очень, можно сказать, печально, трагично. С того момента, как я шла домой, и меня окружили. Меня окружили несколько из моего класса парней и старшеклассники. Они позвали старшеклассников. Можно сказать, хотели меня избить. Но мне повезло на данный момент, потому что мимо проходил наш классный руководитель, и она всю эту банду разогнала.
Настя, я хочу спросить, а вы им что-то говорили, вы их как-то провоцировали?
На самом деле, да, виновата, конечно, я в какой-то мере, потому что началось именно с того, что я сказала одной девочке из нашего класса, она была отличница, она висела на доске почета, но она висела на доске почета незаконно, потому что на самом деле она не тянула на свои оценки. И я ей это сказала, вот ты слишком задираешься. Она действительно ходила вся намалеванная, на каблуках, постоянно вертелась около парней разных и подговаривала класс просто на все пакости именно. А именно она подговаривала класс на все пакости. Сжечь журнал, запереть кабинет, когда уйдет урок, когда учитель вышел. При этом она училась хорошо, потому что учителя не знали, что она как бы виновата во всех этих пакостях. И я ей все это решила высказать. Ну, конечно же, об этом пожалела. Много чего происходило в моей жизни за короткий период. И, конечно, мне кидали льдышками в нос, у меня кровь шла, и много чего было. Я даже не осмелюсь все перечислить. Мне, конечно, было плохо. Я пыталась обращаться к директору, к заучу, но все они отнекивались, как бы говорили, мы поговорим с ними. А через неделю меня начинали пинать опять, собственно. Я пыталась говорить с мамой, с папой. Ну, папа, конечно, опять же приходил, опять же говорил с директором, и опять все по кругу. То есть помочь мне было просто некому. Из-за этого я, собственно, сначала замкнулась в себе. Я начала играть в онлайн-игры, можно так сказать. Ну, это увлечение как бы было для меня спасением, можно сказать. Ну, я как страус зарылась в песок. Мне это помогло в какой-то мере. Я стала немножко более равнодушна к тому, что вот начинают задирать, когда приходишь в школу. Потом все, когда пошло еще хуже, я начала прогуливать школу из-за этого. Как бы не из-за того, что я вот плохо отношусь к школе, к урокам, и, конечно, я понимаю, но я просто не могла ходить.
Сейчас Настя перешла в другую школу. Там ее приняли вполне дружелюбно. К тому же она посещает клуб Центра социально-психологической адаптации и развития подростков «Перекресток». Я спросила у руководителя центра Кирилла Хломова. действительно участились, как вам кажется, случаи его школьного насилия, или просто о них стали больше говорить? Раньше это было не принято.
Что касается того опыта, который есть у нас, то действительно сейчас обращений по поводу персональных обращений родителей, вот в первую очередь не школ, не образовательных учреждений, а родителей по поводу ситуации травли ребенка в школе, да, этого стало больше, это мы фиксируем, это так. Я думаю, что причина здесь не в том, что таких случаев стало больше, потому что, когда мы заметили эту тенденцию, стали обсуждать среди коллег в центре и обнаружили, что, в общем, ни один из нас не смог вспомнить, соответственно, эпизоды своей жизни в школе или в классе, в котором не было бы ситуации травли кого-то из учеников в какой-то период. Почти у всех это в опыте было учащегося, либо в роли свидетеля, либо в роли двух других участников этого события. Вот. И в этой связи, я думаю, что да, мы больше стали представлять о том, что ситуация травли ученика в школе – это не норма. Вот я думаю так. Скорее, вот появилась такая идея. Я думаю, что благодаря этой идее больше сейчас внимания к этой теме.
Павел, что вы скажете? Вы директор школы. Да? Ну, правда, не так давно, но, тем не менее, школа была непростая, и детки тоже были непростые. Вам пришлось как-то с этим разбираться. Скажите, пожалуйста, как?
Ну, я уже не считаю себя новичком. Я уже тут год за пять, я думаю, идет где-то. Действительно, эти вещи, они случаются. Они случаются, иногда они случаются в каком-то крайнем проявлении, иногда в том, что можно назвать фоновым каким-то насилием. Да? Просто сегодня, не планируя ничего, вот я с утра обнаружил рядом с кабинетом там плачущую пятиклассницу, которая жаловалась на то, что два других пятиклассника ее побили.
И мальчики-девочку?
Мальчики-девочку,
да. Это редкий случай, наверное.
Это абсолютно неестественный, тем не менее, случающийся. Самое главное, это, на мой взгляд, бессмысленно обсуждать, насилие оно было или когда-то оно исчезнет из нашей жизни, и мы переживем, перейдем в новый какой-то статус светлого будущего, его не будет. Это вещи, ну, на нашей жизни они вряд ли случатся. Поэтому для нас, как вот для практиков, для тех, кто работает по постоянно, это, конечно, ситуация реакции взрослых, это основное. Основное – это реакция взрослых, которые начинают просто показывать свою позицию, и который говорит о том, что вот это не норма. Дальше выясняется, естественно, что девочка, прежде чем стать жертвой этих двух мальчиков, одному мальчику хорошенько врезала. При этом она не понимает, что это есть провокация. И дальше начинается наше, здесь уже отдельно можно рассказывать, но я включаюсь, включаются мои сотрудники, которые отвечают за это, и мы начинаем каждому объяснять, предъявлять свою взрослую позицию. И чем чаще эти ситуации предъявления взрослой ответственной позиции происходит, тем меньше насилия в школе. Это раз. И второе, для нас самое актуальное, то, что начиная с первого класса и заканчивая 11-м, наши исследования, изучения, знакомства с детьми показывают, что никакого способа разрешения конфликтов и проблем, кроме физического, они не знают. Колоссальная, благодаря просто людям, которые с этим работают, колоссальная работа в течение, например, 2 лет, вот ко второму классу нынешнему у нас сейчас приводит к тому, что дети пытаются выяснить сначала, разрешить проблему через диалог или через обращение к взрослому. Но для нас это пока исключение, и я уверен, что это исключение для огромного количества школ. Основной метод разрешения конфликта – это кулаком в глаз.
Но для начальной школы, может быть, это по-своему и естественно. Естественно, да, там такие ветхозаветные отношения, когда вот я спрашивал маленьких детей из очень хороших семей. Вот как можно сказать, последние нет?
Самый плохой возраст, на самом деле, после 10-11 и до 14-15, и там, кстати, даже иногда в некоторых школах есть нарастание насилия после 14 у девочек, там после 15 у мальчиков. Старшие классы более разумительные, если вот сталкиваются с удачными учителями и взрослыми, которые им объясняют, что есть репертуар разрешения конфликтов, не только физической агрессии. Маленькие дети, на самом деле, менее агрессивные, там проблема в другом, что действительно они не знают, ну, как маленькие. Так же, как они, по идее, не умели читать, писать и еще что-то делать. И всему этому их учит школа. Значит, если им попалась классная руководительница, которая как наседка с ними носится и контролирует все, и объясняет какие-то вещи, то им повезло. Они расширяют свой репертуар. Если не попалось и не повезло, то тогда к переходу в среднюю школу мы имеем маленьких волчат.
Да. Сергей Иванович, но с другой стороны, те же психологи говорят, да, что естественное взаимоотношение между подростками, мальчиками, демонстрация некой агрессии, и это вот при контакте возникает, когда один пробует, кто сильнее, и это связано с какими-то едва ли не архаическими вещами.
Это естественный процесс взросления.
Да, можно ли повзрослеть без проявления насилия и без унижения? Опыт унижения действительно необходим? Или все-таки можно обойтись без этого?
Вопрос, понимаете, унижение – это отдельная проблема. Когда человек занимает какое-то место в иерархии, это вовсе не означает, если лидер, то он вовсе не означает, что лидер должен кого-то унижать. Он просто сильнее дальше прыгает в младших классах и дальше плюет через щелочку в зубах. То есть он просто имеет какие-то преимущества. Кто-то умеет решать задачи, и тоже лидер. Рядом с ним хотят сидеть на контрольной. Так вот, очень много детей, которые моментально понимают свое место в иерархии. Точно так же, как и ветхозаветные. Не все дрались. И в Ветхозаветном эта проблема, так сказать, обсуждалась. Вот почему гены Одиссея хитроумного передавались? Да потому что его уважали не меньше, чем Ахилла, потому что он мог себе позволить демонстративно уйти в палатку, и тут же греки понимали, что безумного, очень сильного и храброго они будут проигрывать. Поэтому вовсе не обязательно устраивать межсамцовые бои. Это не обязательная вещь. И когда мы говорим о насилии в школе, то вот эту часть надо отбросить. Это не вопрос о том, кто какое место в иерархии займет. Это решается в две минуты.
То есть это не вопрос лидерства, вы считаете?
Это не вопрос...
Или не всегда
Нет,
вопрос лидерства?
Это практически не вопрос лидерства,
это потому не что... Это не та линейка, которую измеряют лидерство.
Это не та линейка.
Эта линейка для школы не подходит.
Да, да, более того, она даже если подходит, то она вот такая многомерная. Лидер в физкультуре, лидер там в другом чем-то, этот может отвлечь учителя своим красивым разговором, этот пишет лучшее сочинение там и прочее. Тут все в момент распадаются, там... Возникают другие проблемы, но они не связаны с насилием. А вот что действительно связано с насилием, это постоянная действительно травля. И тут два варианта. Один – это проблема индивидуальных вот таких выяснений конфликтных. И другой – коллективный, когда некая группа в классе объединяется и начинает травить кого-то по инвалидности или по физической слабости, по...
психологической какой-нибудь
психологической странности.
Другого, иными словами.
Другого. Это может быть даже новичок, просто потому что он новичок. Это может быть и красивая, или красивый, или чем-то выделяющийся, может быть, даже позитивно. Но класс чужак, его да, не да. приемлет, он чужак. И вот это действительно серьезная проблема, то есть она даже имеет отдельный термин мобинг, который, так сказать, идет до взрослых коллективов, так сказать, когда офис выталкивает такого человека. В офисе ну, не дерутся для выяснения, кто сильнее. А вот индивидуально эта проблема сильный может унижать. Забирать что-то. Ведь на Западе эта проблема возникла лет 30 назад. Основная проблема была вымогательство и шантаж.
То есть это социальными различиями было связано? Да? То есть у кого-то есть что-то, что я хотел бы получить, или
да,
чего нет у меня?
Да, ну, может быть, это маленькая булочка. Это не важно, что крупно нужно брать. Важно то, что у человека есть то, что я хочу получить, а он должен мне отдать. В процессе уже накладывает, что можно еще и получить удовольствие от страдания.
Да.
Такое
просто
садистическое.
Фоновое поддержание своего
поддержание,
вот статуса.
Да, статуса.
Подошел,
это подзатыльник. Уже в процессе. Значит, но...
Чтобы не забывали.
Да. Но должен сказать, что вот все исследования, и западные, и наши, примерно одну и ту же цифру показывают людей, которые никогда не слышали про мобинг в своей школе, и про буллинг там, про насилие. 10-12%. Другие... Что-то слышали. Не обязательно они были участниками. Большая часть, это больше 40%, это наблюдатели. Но для них это и делается. Это как древнегреческий хор. Для них. Потому что они должны знать, что вот я такой крутой, а вот это да, жертва. Да. И там действительно вот это распадается, если проблему обсуждать, то распадается на некие группы. Вот собственных хулиганов, собственных жертв и... Кроме вот этой третьей наблюдателей, есть еще смешанная группа хулиганов-жертв. То есть он в одной ситуации он жертва, зато младшим достанется, ну или более слабым, достанется от него. То есть он вот эту линейку, такое, да, он линейку уже понял.
я человек не жестокий, я добрый, я к насилию прибегаю только в крайних случаях. Вот, а так сказать, что ты неудачник и у тебя все будет плохо, ну, для меня в школе это нормально, потому что, ну, был такой очень короткий участок времени, то есть буквально несколько месяцев, когда надо мной тоже издевались, вот, но потом я там одного выскочку на место поставил.
Каким образом?
Ну, просто там отвел его за угол и поговорил, то есть ему объяснил все как. Вот, и после этого, ну, мы реально там дружить начали, ну, то есть мы сейчас довольно хорошие друзья, общаемся постоянно. А насчет там всяких издевательств, это мы только с новичками, потому что мы новичков вообще очень трудно воспринимаем, то есть есть буквально единицы тех, кого мы в свой круг воспринимаем. Про себя могу сказать, что издеваться над людьми – это одно из моих любимых занятий. Если человек мне действительно неприятен, что вот прям…
А каким он должен быть, чтобы быть тебе неприятным, чтобы вызвать твою неприязнь и вот это вот желание немножко понасмешничать над ним?
Ну, типа, казаться умным, крутым, типа там… Мне правда, вот у меня уже начинают чесаться кулаки, но я человек сдержанный и стараюсь просто поиздеваться. Ну вот я помню, что еще в классе в 6-7 у нас тоже был парень, но он был довольно такой, ну, грубо говоря, из бедной семьи. То есть мы все считали, что вот он типа еще из каких-то детских иллюзий не вышел, во всякие детские игрушки играл. Вот, и мы за это его постоянно там как-то издевались, подшучивали. Вот, и мы не знали, что перерастет до такого, что он типа там захочет там из окна спрыгнуть. То есть, ну вот я захожу в класс, и там действительно какое-то оживление. Я спрашиваю, что случилось? И мне говорят, что типа вот он хотел из окна спрыгнуть. А у нас тогда класс был на втором этаже. А еще был случай, когда он залез на дерево и типа кричал, вот, типа встаньте на колени, все извиняйтесь передо мной. Но я просто не знал, что мы сможем оказать на человека такое давление. Но в итоге он тоже ушел в другую школу.
Ну, надеюсь, у него там все лучше.
Я сильно в этом сомневаюсь.
А почему?
Ну, а ты считаешь, что есть люди, которые просто вызывают вот чем-то вот необъяснимым или объяснимым, вызывают вот такое желание поиздеваться?
Ну, объяснимое, потому что они либо слабее и не могут тебе ответить. Ну, я опять же, либо, ну, они слабее, и даже если он может ответить, то у тебя, наоборот, больше друзей. И как бы ты можешь просто сдавить числом. И это тоже радует.
Это был член клуба «Перекресток» Даня. Вы слушаете «Классный час свободы», у микрофона Тамара Леленкова. И сегодня мы говорим о насилии в школе. Рассказывает Сергей Яниколопов.
У нас две проблемы школьные, которые, ну, как бы раньше не назывались, сейчас называются, но при этом административные способы решения, вот при всей тривиальности вроде бы ходов, они тоже существуют. Вот один – это школьное насилие, а второй – это суициды подростков. Оба явления, они тут же вызывают интерес департамента образования и московского, и министерства. Но знаете, чем я больше всего был удивлен? Что на самом деле никто из них не знает ни одних цифр. Они знают вот как из газет, как обыватели.
В этой школе случилось.
А однажды в Москве действительно случилось, ну, не только с подростками, а и со взрослыми, значит, был день, когда, значит, 30 человек покончили жизнь самоубийством. Какой визг стоял, что может это даже, ну, и одно из объяснений было, что это связано с выборами на Украине. Тут полный бред, потому что потом было несколько дней, когда вообще никого не было, и все в статистике было так, как в предыдущие годы. У нас нет исследований. Механизмы работы с такими детьми, выяснение, почему они стали такие. Агрессия – это индикатор неблагополучия. Агрессивный ребенок – это вовсе не здоровый мордоворот, веселый и жизнерадостный.
С ним
что-то не в порядке. Да? Почему он должен самоутверждаться через вот это, а не другими способами? И поэтому вот этот инструментарий и выявление, я вас уверяю, мы делали, когда работы вот, по исследованиям, то выяснялось, что в школе учителя не видят насилия. А когда мы расспрашиваем школьников, то видят. В других школах приходим, и учителя видят. Учителя даже больше, чем школьники оценивают. Выясняется, что они как бы, ну, с перехлёстом, но работают, поэтому...
На опережение.
На опережение. Поэтому им тоже в руки нужно давать инструмент как воспитательный, так и диагностический. Здесь самая сложная часть – это вот попытка директивным методом вдруг там сказать, что а за профилактику суицидов должны отвечать там школьные психологи. И одновременно издать приказ об уменьшении их количества в школе.
Ну, и здесь было бы интересно обозначить, что в образовательной среде, мне кажется, особую роль играют взрослые, которые присутствуют. Родители, которые участвуют в этом пространстве, ну, в этой ситуации сложившейся, и учителя.
Кирилл Хломов.
Ситуация травли может одним играть на руку, а других, наоборот, не устраивать. Как это не цинично или, ну, неприятно будет звучать, но правда.
Конечно. Да, но мне кажется, что либо вообще от учителей много зависит.
Учителей, Павел, да, вот, но там вообще интересные вещи, поскольку у нас такой сложный, интересный школ, общество.
В удаленных районах.
Да, это просто не государственная школа. Я был свидетелем истории, когда конфликт двух маленьких детей, он вылился просто в большую информационную войну между их родителями, которые таким образом выясняли, кто из них круче уже непосредственно.
Ну, родителей поменять невозможно, да? А учителей как-то
нет,
можно поменять.
Родителей возможно. Почему?
Ну, это вот, в крайних случаях.
Нет, это не в крайних случаях. Я не к вопросу о том, чтобы их полностью менять. Я к тому, что менять отношения родителей, потому что когда мы говорим там, а вот надо детям объяснять, что есть разные способы решения конфликта там и прочее, то ту же работу можно вести и с родителями, потому что родители-то озверели. Они либо полностью устраняются, либо слишком активно вмешиваются. И вот наши как раз исследования показывали, что полностью жертвы, они очень далеки от родителей. Поэтому они не сообщают родителям, что они настоящие жертвы. То есть мы узнаем от того, что наблюдает педагог очень часто, либо специально исследовательская позиция. А дети дистанцированы от своих родителей. И вот здесь удивительная вещь. Только наблюдатели и те, которые вообще не знают про то, что насилие есть, вот они близки с родителями, а что агрессоры, что жертвы, и мальчики, и девочки дистанцированы от родителей. Поэтому одна из задач не менять родителей, а менять отношение родителей к детям.
Ну, это раз, и здесь как раз появляется, собственно, позиция школы, которая должна каким-то образом медиировать и взаимодействовать.
Школа становится медиатором.
Потому что, во-первых, школа выявляет этот случай, и самое главное мужество школы заключается в том, чтобы честно признавать эти случаи.
Так считает Павел Карпов. Однако на практике далеко не каждый педагог стремится провести границу между издержками школьной социализации и проявлением агрессии. Из опыта взросления Ани. Ей 15 лет.
У меня был шикарный класс. Мы все были очень дружны. У нас не было такого, что... Нет, вру. Была одна девчонка. Просто лицом не вышла, из-за этого ее все так... унижали, так скажем. Ну, в основном это были... Нет, девочки с ней общались нормально, ну, это же девочки. Пацаны не... Пацаны как-нибудь там старались там... Фу, блин, не буду озвучивать имя.
Да-да-да, кстати, у нас тоже была такая девочка, это какая-то такая вечная повторяющаяся история, да, и, как правило, потом из нее вырастает, как из лягушонки вырастает какая-нибудь красавица. Ну, там,
мне потом тоже из-за полноты тоже часто утыкали меня этой полнотой.
Нет, у нас была девочка и другая полненькая, она и сейчас у нас осталась, но ее все уважали, она была...
То есть не в этом дело, да, не во внешности?
Внешность... Главное – характер. Если ты с характером, тебе будет проще. У нас был мальчик в начальной школе. Вот с этого момента, возможно, наверное, и пошел вот этот авторитет у девчонки. В классе втором, третьем, ну, сам по себе такой мальчик, он любил задираться, он сам начинал конфликты. С ним в основном старался никто не, ну, никто старался не связываться, иначе он начинал бить, обижать, обзываться. Ну и как-то мы, ну, начальная школа, что там все идут на продленку, все идут гулять. Мы пошли гулять, вернулись с прогулки. Опять мальчик начал задираться на вот эту девчонку. Он подошел к ней, схватил вот так, ну, схватил за шею, прижал к стенке и начал душить ее. Душил, она уже вся красная, но она не растерялась. Ее папа учил, ну, она такая бойцовская девчонка. Вот ее папа учил с детства там удар ставить, и она взяла так, хлобысь ему в нос. у того кровь, и он плакает. После этого он к ней не лез. Да он вообще после этого мало кому лез, а с этого, наверное, и пошел авторитет такой у нее. Ну и, может, воспитание. Ну, то есть она может поставить человека. Поэтому, мне кажется, в основном зависит от характера самого. Бывали у меня случаи, когда и на меня наезжали, ни с чего. Девочки просто думали, что обвиняли меня в том, что, чего я не делала, наезжали на меня. Ну, ясное дело, пубертат, у всех там гормоны. У всех, конечно, настроение меняется. Ну и бывает, что случайно что-то не так сказал, кому-то что-то не понравилось, тот что-то не так понял, и пошла-поехала ненависть на всю жизнь.
Напомню, вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы пытаемся выяснить, что такое школьная среда, стихия или иерархия, и как можно пройти школьную социализацию, избежав насилия. О традициях и новых тенденциях рассказывают директор Московской школы Павел Карпов и психологи Кирилл Хломов и Сергей Яниколопов. Слово последнему.
Во дворе все социализировались. И с этими драками то же самое. Достаточно быстро все устраивалось. Кто местный хулиган, кто местный музыкант. Очень часто двор выступал защитником человека, который в школе подвергался какому-то насилию. Он мог всегда привести своего дворового хулигана, ну, который знал мальчика. И что самое важное, на мой взгляд, то, что происходит, это то, что у мальчиков в культуре была вот эта вот история социализации и все разговоры о том, что это древнее, архаическое, это все было. Значит, девочки получили доступ к насилию и агрессии вот за последние несколько десятилетий.
Да, вот меня удивило,
вот тут
то,
они
что
пошли,
Павел.
И тут я они пошли в разнос.
Ничего страшнее, да.
Да, и они пошли в разнос. Дело в том, что у мальчиков там, как бы то ни было, смешно звучит, но есть правила там лежачего не бить до первой крови, они древнейшие.
Да, кулачные бои.
Кулачные бои, и это все сохраняется. Попробуйте во дворе сделать что-нибудь пакостное. Значит, кто схватил палку, у того прозвище «псих» будет надолго. Значит, что он может взять любую твердость. А у девочек этих правил не было. Поэтому девичьи драки – это вообще вот вещь новообразования и как раковая. Поэтому девочка даже не понимает, что если ты дашь человеку в глаз, то в ответ ты можешь получить в оба.
Я вот открою секрет, наверное. У Павла в школе авторитетная девочка. То есть девочку, которую слушают ребята, да, она может что-то сказать, и они сделают так, как
сложно
она скажет.
Сложно с прессой, сразу какие-то секреты. Просто дело в том, что, во-первых, сейчас появились совершенно новые возможности, поскольку, как вы правильно сказали, в насилии важен не сам факт насилия, а возможность продемонстрировать это насилие. И демонстрация этого насилия, вот это за счет там роликов и прочих вещей, это чудовищная провокация и чудовищный вызов для тех, кто хотел бы доказать собственную как высокий
стремление.
Уровень, да, иерархии. Но это немножко не в таком жестком варианте, это не как сотрудничество администрации с иерархией детей, но случай был достаточно интересным, потому что мы боролись с курением в школе. И у нас радикальные изменения произошли после того, как в один из таких дней самоуправления, который мы проводим регулярно, достаточно очень интересная, яркая, но такая неформальная девушка выполняла функции зама по социальной работе, и она, соответственно, почувствовала, что вот одним из вопросов является буквально как бы контроль, что происходит с детьми, и она начала просто контролировать это дело. И вдруг в какой-то момент она решила, что самый простой контроль, я не знаю, она мне не рассказывала это мои представления, как это произошло. Она просто, видимо, сказала, опираясь на авторитетных друзей, которые вне школы, и которые могли каждое ее слово подкрепить любым весомым делом. Да? Она просто сказала, а что, не курим, ребята? При этом там я устраивал разные шоу, я пачки сигарет менял на сникерсы. Это давало минимальный эффект. И потом оказалось, что как-то вот разово... Я именно оттуда веду эту тему, и я считаю, что в данном случае мы взаимодействовали с все равно существующей иерархией, которая есть у нас такая обычная школа, там, в принципе, дворовая иерархия сильно как-то репрезентированы, отражены.
Отражены в школе, да. Конечно.
А потом оказалось, что да, ну, вроде как стали курить, потом сразу мелкие перестали тянуться к как-то курение вообще упало среди не только детей, но и среди учителей. Сейчас это уже единичный случай. В школе не курят, но я говорю вообще о курении.
Все-таки я хотела поговорить о последствиях социального неравенства и, собственно говоря, вот тех национальных особенностей, которые переносят дети-мигранты, может быть. Это элемент инаковости, который очень отчетливо сейчас заметен, и, возможно, это тоже как-то провоцирует какие-то школьные вот такие сложные ситуации. Не Кирилл, считаю, у вас наверняка есть такие
то, что я думаю, по той картине, которую в целом наблюдали у нас, допустим, вот еще несколько лет назад, у нас довольно много было подростков, националистов, таких хороших, агрессивных, которые регулярно к нам приходили. У нас есть низкопороговый клуб, где подростки могут приходить и находиться там. Единственное условие – быть трезвыми. Вот, больше ничего, ну, никаких для них нет
ограничений. Даже курить можно.
Даже курить можно снаружи, да, пожалуйста. И, с одной стороны, действительно, сейчас тенденция такая, что такой националистической группировок активных сейчас становится у нас, в нашем, вот по той картине, которая есть у нас, меньше и меньше. Но что появляется другое интересное? Часто появляются подростки, которые жалуются на ситуацию травли их, соответственно, национальными группировками. На самом деле, вообще мое мнение про национальный конфликт, что есть просто конфликт, который может быть усилен, раздут или придан ему другой статус, используя национальные какие-то особенности.
Да, это просто часть инаковости, да? То есть это может быть ребенок просто отличный внешне, одаренный.
Давайте там у Павла спросим, мы же отсталые.
Я скажу, что я не соглашусь. То есть с вами я соглашусь, с тем, что привносятся национальные конфликты национальными детьми, вот вдруг не соглашусь.
Родители обычно, ну, как всегда, виноваты. Родители обычно объясняют.
Вот у меня долго была идея, что национальная проблема, она замалчивается, она существует, и у меня было такое ощущение, что вот мы нашли, и вот она уже есть, и как-то ее не вскрыли. Но вот сейчас я понимаю, что школа – это дети, это материал, на который транслируются культурные образцы. И никто не транслирует культурные образцы в детях в школе, которые бы приводили на самом деле их к столкновению. Более того, они не знают этого. Вот мы проводили конкурс национальных кухонь. У нас прекрасная выступала команда, в которой были азербайджанцы и армяне. И, значит, они предлагали там долму, и все очень старались, и это было прекрасно, и так далее. Но условием была презентация. И вначале азербайджанка рассказывала о Азербайджане, а потом армянка об Армении. И они показывали карты, в которой в одной карте Нагорный Карабах принадлежал Азербайджану, в другом он принадлежал Армении, и у них не было никаких совершенно между собой споров, потому что, ну, какое-то это отношение... Какое это имеет отношение к нашему конфликту? Это моя ближайшая подруга. О чем здесь может идти речь? Но мы со своей стороны не транслируем, родители не транслируют, и в детях этого нет. Сложно воспроизводить и последовательно отставить принципы. Это просто сложно же каждый день. И не дай бог, ты где-то сорвешься и думаешь, ну ладно, сегодня не могу уже, все.
Это действительно есть больше проблема чужаков, любых при том. И второе, что здесь очень важно, когда произошли события на Манежке, в общем, мы так немножечко проводили всякие работы, то одна часть учителей была поражена, при том, в хорошем смысле, что искренне, что они не успели среагировать вот к понедельнику, а потом они узнали, что тут же в субботу и воскресенье их школьники, ну, старших классов, естественно, обзвонили друг друга, договорились, кто провожает кого из своих кавказских одноклассников, чтобы не было никаких проблем. Уже далеко от Манежки, там, в своих школьных вещах. И только потом включились, ну, естественно, в понедельник включились преподаватели. С другой стороны, в это же время, вот я просто сам слышал, значит, как учительница транслировала добрая, занимающаяся воспитательной работой, она сквозь зубы говорила об отличнице дагестанке, у которой родители уделяют много внимания. У них уже четвертый человек в этой школе кончает с золотой медалью и с хорошими баллами ЕГЭ, и хорошо поступает. И я был поражен, потому что, вот, понимаете, это тонко, в словах придраться почти нельзя. По интонированию... Что, ну вот гады. Это проблема во многом взрослых. Они нагнетают, они по радио чуть там или по телевизору транслируют. Отсюда не все учителя готовы работать межнациональных классах, они очень часто даже не понимают, что большое количество жителей Москвы – это просто обычные татары, которые здесь выросли в третьем или четвертом поколении, да, а они лемита.
Да, безусловно.
И вот этого непонимания, собственно говоря, национальных проблем, ужасно, с которыми мы сталкиваемся, вот эта проблема. А сами дети – это вопрос только один, там, чем отличается?
Ну, это хорошо, да, вот мы выяснили, что с увеличением количества мигрантов ничего не меняется в худшую сторону, то есть это не дестабилизирует вот ситуацию.
Нет, вот я, значит, я бы сказал другое, понимаете, увеличение количества мигрантов требует определенных усилий от, собственно говоря, воспитателей, там, надзирателей, как вы хотите назвать учителей, значит, так и называется.
Мы говорим все-таки не об образовании именно, да, обучении, мы говорим о воспитании.
Воспитательной функции, да.
Нет, ну и об образовании, потому что действительно вопрос к взрослым, и ты никогда не знаешь, насколько в человеке глубоко какие-то ксенофобские вещи есть. У нас был конфликт, кстати, к школьным психологам, который должен был разрешать, и эта женщина немножко странная, как многие школьные, простите. Она в результате...
Работники.
Она сформулировала, понаехали тут, какой-то азербайджанской семье, которой бэкграунд московский гораздо больше, чем у самой этой женщины. И это был тот конфликт, который мы решали уже буквально вот в кабинете, разрулили. При этом наш сотрудник был виноват. Это было очень давно, но тем не менее.
Неважно.
И никогда ты не знаешь, что есть. И это сложно решить, там, повышение квалификации или тренингом. Это, ну, какое-то буквально качество.
Да, но это, опять-таки, как взрослым вопрос, да? Но все равно бывает,
взрослым,
так или иначе, в любой, я вас возвращаю все-таки в школьную среду, да, снимаю национальный вопрос. Я понимаю, что вопрос очень серьезный и глубокий. Всегда есть, как правило, в классе есть человек, который в силу вот каких-то своих особенностей, практически в каждом классе, человек, который терроризирует всех остальных, часто физически, эмоционально реже, но, как правило, физически, такой какой-то непонятный человек. Что делать, да? Потому что очень часто формируется негативное отношение к школе, не хочется ходить, тяжело, да? Один-единственный ребенок может испортить жизнь 25.
Вот смотрите, мне не нравится, честно скажу, что мне не нравится такая постановка вопроса, потому что много раз наблюдали подобную ситуацию. Вот был мальчик, который всех терроризировал в классе, допустим, в пятом. Допустим, в седьмом там директора школы могли администрацию уговорить его забрать документы и уйти. Он забирал документы, уходил, а в течение ближайшего времени появлялся другой ребенок или другая группа детей, которая, соответственно, продолжала вот эту традицию.
Дело выбывших.
Дело выбывших, да-да-да. То есть в этом смысле, понимаете, учебная группа – это коллектив, который существует довольно долгое время. Это люди, которые живут друг с другом каждый день по 8, там, ну, 6-8 часов, соответственно, 5 дней в неделю. Это очень большой срок. Это зачастую больше, особенно у старших школьников, чем то время, которое они проводят дома, а не проводят в учебном пространстве. В этом смысле, соответственно, те законы, их отношений, коллектива, группы, они получают очень большое значение. И если коллектив усваивает, что есть такой прекрасный способ разрядки эмоционального конфликта, напряжения, которое возникает, это надо, чтобы кто-нибудь кого-нибудь побил. Вот. И тогда раз, и, соответственно, и разрядка. И каким-то образом напряжение спало. И в этой ситуации такой принцип, он в группе будет оставаться. И
то есть,
вне
иными
зависимости
словами,
от того, кто будет вот этим агрессором. Учитель, дворник ли, не знаю, или кто-то из детей, это не принципиально.
Иными словами, это необходимый социальный опыт. Неизбежное зло, с которым надо мириться или пережить.
Бороться.
А что тогда?
Ни в коем случае.
Такое слово «бороться» нехорошо.
Ну, извините, наш такой сленг. Возможно. Вот для меня как бы две стратегии. Первая – это вот, например, администрация школы, ну, в широком смысле, да, и учителя, они начинают сотрудничать и выбирают тех лидеров, которые наиболее управляемые и беспредела не допускают. На мой взгляд, это не, ну, как бы это неправильная стратегия. Вторая стратегия – преодолевать или бороться. Здесь есть два пункта, два. Никаких гарантий, что удастся, нет. Но два способа, которые надо задействовать и изо всех сил стараться. Первый момент – это позиция учителей, которые показывают, дорогие друзья, это не наш стиль, это не наш способ.
Так
то, что делает этот ребенок, неправильно. Здесь очень важно единая позиция,
да,
коллектива.
Чтобы не было,
не дай бог, один учитель говорит нет, а второй говорит, да я сам в детстве вообще, ты давай, давай.
Ну, это хорошо, если они вообще этим занимаются.
Они обязаны этим заниматься. Они обязаны.
Это первый момент. Они не обязаны этим заниматься.
Ну, я считаю, что обязаны. Ну, короче, мне кажется, что это важно очень. Итак, все должны показывать, что это не так. Есть вторая стратегия, в которую мы верим, и которая досталась нам в наследство от советской школы, и которая была использована великим педагогом Антоном Семеновичем Макаренко. Это коллективное самоуправление детей. Это вот поверьте, я не знаю ничего мощнее. Я не пистолет. Нет, Антон Макаренко показывал пистолет периодически и говорил, что все-таки есть пистолет. Но у нас, к сожалению, нет.
Воспитание без насилия невозможно.
В смысле, никак
не школа американская.
У нас пистолета нет, но у нас есть возможность попытаться вырастить тот совет командиров. Ну, некоторый курултай, который должен без нас вызвать и сказать, ты чё вообще? То есть взрослые без и дети внутри себя рогатку должны сказать, что вот у нас здесь вот такое маленькое пространство, это школа. За окном там беспредел или ужас, или радости, это другое дело. Но у нас есть возможность свои законы здесь, а, выработать, б, отстаивать. Немножко призрачно, оба, не дай бог.
Оба пути не противоречат друг другу.
Нет, они более того, это две вещи, которые надо задействовать.
Если они не будут
связаны. Они не... У меня масса случаев, действительно, только ты изживаешь одного хулигана, у меня был фантастический совершенно ребенок, который в четвертом классе, в четвертом, он уже фактически начал держать всю школу, это был совершенно выдающийся ребенок.
А что он делал?
Вы знаете, если бы я знал, я бы достиг высот безусловных. Нет, я не знаю, это антропологически как-то. Это такой природный организатор. Это человек, который, безусловно, опирался на какие-то сложные связи, на свое. Он никогда не попадался. Он был зачинщиком всех проказ, которые осуществляли дети. Никогда не попадал. Я вообще вот здесь. Это он наплевал на клавиатуру. Да, я подошел и что-то так ему сказал. Ну, я не... Попробуйте меня за это поймать. Но как только, значит, так произошло, мы не то, что я... Ну, он переехал в другой район, у нас такое бывает. На его место тут же вышел следующий. Его бывший подчиненный, правая рука. И, к сожалению, он был совершенно не такого уровня выдающихся способностей. Но свято место пусто не бывает. Поэтому вот этот момент вытеснения детей, он не приведет к тому, что в школе наступит мир. Родители, к сожалению, надо, наверное, но разобраться с отношениями родителей эта школа не может. Я как-то пока...
Школа не может, я поэтому сказал, что это идеалистическое, но в каких-то вещах, вот если нету поддержки родителей, если это вот просто противоположные взгляды, один родитель говорит, что...
Родители не выбирают.
Да, один родитель говорит, что увидел, надо бить по морде, а школа говорит, что не надо бить по морде, то ребенку очень трудно.
Да, да,
он
да,
как
да,
Буриданов
да,
осёл.
Это ценно.
Да, слава Богу,
клинч,
да. На самом деле, слава Богу, что, конечно же, все-таки пока количество родителей, которые все время подчеркивают, что нужно всех бить, ну, не так велико. Большое количество родителей воспитано в той же самой школе, в которой воспитывались учителя, и, в общем, ну, не
есть,
так сильно отличаются.
Есть,
по...
есть, конечно, ну, вот, есть.
Да, именно
конфликт.
Поэтому я сказала, что родителей есть. Нельзя поменять, а с учителями да. Как-то можно работать. Ну, Павел, скажите, вот как работать? Каким должен быть учитель, чтобы иметь авторитет у детей? Потому что, я знаю, участились в случае такого как бы агрессивного отношения по отношению к учителям. Да? Это
того,
не то, что о них рассказывают.
Участились случаи агрессивного отношения учителей.
Я думаю, что это взаимно.
Это взаимно.
Я думаю, что это есть.
Ну, учителей тоже...
Это вообще это нечто просто уже запредельное, но я боюсь, что это есть.
Ну, мало того, что в среднем случае это такое равнодушие, да, это не замечание конфликта, которые возникают и которые можно в какой-то момент все-таки попробовать разрешить до того, как это перешло в какие-то физические такие необратимые последствия, с одной стороны. А с другой стороны, это действительно какое-то вот такое...
Дети в том числе провоцируют, если это взрослые дети, то, кстати, мужчинам достаточно сложно, потому что, к сожалению, иногда вот эта социальная действительность школьная, это просто вот такой голдинг, повелитель мух, это такая стихия.
Но вы посмотрите, раньше действительно учитель был достаточно поддержан и защищен со стороны общества, ну, в значительной степени. То есть подросток, который бы напал на учителя, это было бы, ну, как вы понимаете, это, ну, такая история и реноме, и для
всех его близких он был, оказался достаточно заклеймён. Ну, вот так, если в ту историю вернуться, это скорее, ну, инцидент и скорее...
Ну, наверное, да.
Если же мы сейчас будем об этом говорить, ну, вот подросток напал на учителя, ну, это будет восприниматься в ряду, ну, событий...
Как учитель там, напал на подростка.
Учитель напал на подростка, милиционер пьяный врезался в остановку.
Ну, знаете, то есть нет, будет восприниматься... вообще жутковато, потому что я разговаривала с подростками, это школьники из очень хороших московских школ, из хороших московских школ. И они рассказывали, как они эмоционально, ну, нельзя сказать, что травят, но потравливают учителей, да, или как-то на них воздействуют. Знаете, то есть вот очень приличные дети, да, рассказывают эти истории.
Мы так сразу пошли про московские школы. Дело в том, что мы делали исследования московских школ, не
Воронеж.
Воронеж и подмосковный город большой. Ну, и потом я уже видел, как это тиражировалось. Вот чем больше социальный контроль в городе, вот маленький городок, где друг друга знают, там и прочее, там про этот буллинг, про это насилие в школе очень мало кто даже слышал. Там совершенно другой процент. В Воронеже миллионный город, в общем-то. Значит, уже немного больше, чем в маленьких городах, но меньше, чем в Москве. И обезличенная Москва, где огромное количество детей учатся не по месту жительства, а по тому, где школа расположена, так сказать, то есть куда родители привезут там, и так далее, вот где этих многих связей нету, там совсем другое. Поэтому не надо так все в таких апокалиптических тонах, нет, что нет, ну, уже да, все да, идет в тартарары.
Мы говорим исключительно позитивно, потому что если так сказать, то предположительно могло быть тысячу раз хуже,
быть хуже,
и образование выдержало вот эти сложнейшие изменения.
А мне кажется, что будет хуже, потому что я есть такой знаю. Современный, как нынче говорят, вызов, когда школы укрупняются. А как известно, в больших школах вот всякое насилие, оно
вот,
менее
вот
наказывает, труднее отследить.
Вот заметно. Нет, секундочку,
да,
вот заметно. Здесь я категорически
и
не
мне кажется,
согласен.
Это как раз может спровоцировать.
Потому что они вообще в логике они объединяются по-умному. Они объединяются через что? Через разделение на ступени.
Вот сразу чувствуешь, что
я считаю,
мы уже беседуем с директором школы.
А я считаю, что это правильно. Вот есть младшая школа, есть подростковая школа и есть старшая. Потому что у меня уходило колоссальное время на то, чтобы изолировать начальную школу
от старшей,
которые бегают через этот второй этаж, и они бегают весело, значит, ну, как горох какой-то под ногами, да, его же можно. И если это разделить физически, у меня есть колоссальная надежда, что это наоборот позволит контролировать это пространство.
Важный фактор вот этот межвозрастной, да?
Я считаю, если их разделить,
конечно,
это колоссальный шаг.
Понимаете, тут просто,
искушение,
просто
да?
по-разному понимается все. Значит, с одной стороны, когда школа укрупняется просто так, вот механически, ее же можно укрупнить, тогда, конечно, контроль теряется. А другой вариант, когда происходит, с одной стороны, вроде бы укрупнение, с другой стороны, то, что в западных школах просто это разные школы.
Фактически,
человек переходит
да.
из одной школы в другую,
да.
она
это
в другом
район,
месте.
Да.
Это другой район, и это вопрос географической сепарации, так сказать, одних от других. Естественно, у старших уже свои интересы. Трудно себе представить первоклассников, выясняющих там, кто из них нравится, какой-нибудь первоклассница и прочее, что это и есть постоянные драки.
Вот здесь, я боюсь, это мы уже скоро будем в этом мире.
Значит, но старший класс, это нормально.
В третьем классе уже выясняют.
Ну, это, мне кажется, там это все равно другого, это скорее вопрос статусов.
Нет, ну, это вопрос статусов, но вот когда мы говорим там об иерархичности там и прочее, ну, вы понимаете, что у старшеклассников одни иерархические признаки, у младших другие, у этих уже есть свои интересы. Здесь еще реакция группирования, кто больше толпу соберет.
В общем, это безопасность.
В этом смысле безопасно. Меня печалит другое, что вообще говоря, большая часть, насколько я понимаю, большая часть учителей, и на это их ориентирует и Министерство образования, и прочее, слово «воспитание», вообще говоря, вылетает в сторону. Мы как бы предъявляем школе претензии, что она должна воспитывать, на самом деле она должна готовить к ЕГЭ. И это два разных стула.
Мне когда отдельно говорят о воспитании, уже хочется хвататься за закон об образовании, что ли. Потому что это имманентная функция. Это у нас есть, мы обучаем. это встроено внутрь. Мы работаем над обучением, и следствием этого является воспитание.
Нет, ну, понятно, что дети такие, как общество, да, они не берутся в капусте, ну, они, собственно говоря, растут заниматься в обществе.
Это не отдельно. Это ужасно. Это, дело... Если она есть как функция, то она есть, а если ее нету как функции,
она
то...
Она есть как функция, потому что просто если бы этого не было... то мы бы только насилие в школе обсуждали. Вот самое ужасное, это когда другая сторона, когда человек начинает говорить там против слова, а для меня это неправильно, там против слова «услуга» или «ЕГЭ» и так далее, не потому что я такой правоверный, а просто мы здесь соль соли земли, да мы вообще не, чистейшими вот руками,
не надо,
ваших да. вот здесь, да. Господи! Да вот надо прийти и посмотреть, как ты на уроке отстаиваешь свою жизненную позицию и, например, добиваешься от класса того, чтобы тебя слушали, не за счет того, что орешь, какие вы придурки, а просто за счет того, что ты показываешь, я взрослый, а вы еще дети. И давайте мы с вами как-то добьемся уважения друг к другу.
Вот, допустим, почему воспитание сейчас, как я считаю, почему воспитание не является заданием, задачей, да, или целью, которую выполняет школа. Просто по той причине, что от того, как воспитанный человек, насколько эта задача достигнута, ничего в школе не меняется. Грубо говоря, максимум, что происходит, это если случайным образом всплывают факты о том, что, допустим, дети совершают правонарушение или травлю, то могут снять администрацию школы. Вот это вот, ну, из тех последствий, которые я сейчас вижу. И то мне не видится сейчас способом поддержки, соответственно, решения воспитательной задачи в школе. Скорее, в первом случае это влечет то, что настолько педагог сам считает, он будет сам решать задачу по воспитанию. Во втором случае это будет связано с тем, что просто школе и администрации, и педагогам будет невыгодно, чтобы информация о ситуации травм или каких-то других социальных рисках выходило за пределы школы. Просто потому, что возможны последствия, касающиеся там, финансовой ситуации в школе, касающиеся ну, административного да. взыскания, это будет невыгодно. В этой ситуации я не вижу, что эта задача поддержана. Вот
я боюсь, что запас. Она как раз поддержана какими-то механизмами действительно странными. Но, например, если плохо в школе, все-таки дети оттуда уходят. Это отслеживается, это тут же сказывается на финансировании, на показателях школы и так далее.
А я как раз хотела спросить, и на этом мы, пожалуй, закончим. Мы объяснили, ну, я так полагаю, что объяснили родителям, что надо делать, если у них ребенок попадает в такую ситуацию, в плюсе или в минусе, что может сделать школа, чтобы исправить ситуацию. А вот как раз что, Павел, вы начали говорить, делать детям в этой ситуации? Уходить из школы, если он является жертвой непрерывного внимания эмоционального, негативного со стороны одноклассника или одноклассников, потому что бывают еще групповые такие вещи. Что
самое, делать ребёнку? Нет, самое главное, что это ребенок, он должен сделать одно. Он здесь несчастное существо, он должен просто сообщить взрослым. Он может, конечно, внутри себя воспитывать, пойти на секцию карате и, наконец, в какой-то момент, как в голливудских фильмах на восходе солнца, а потом всех наказать. Но я верю в одно. Надо обратиться к родителям тут же и обратиться обязательно к учителям. Если школа на этот запрос скажет, ой, извини, не вовремя, и мы чем-то другим, то родители должны сказать, ну, тогда извини, срочно идем в другую школу. Это единственный вариант. Потому что здесь только я согласен, все вместе, простите, на какие-то банальные вещи, но только все вместе мы можем что-то сделать. И никаких ограничений, чтобы этого не делать, у нас нет. Надо просто работать честно и как бы это хотеть. Это в интересах школы, в интересах ребенка. Это та ситуация, которая называется вин-вин, все выигрывают.
Таким образом, только общими усилиями можно избавиться от насилия в школе, считает директор Московской школы номер 261 Павел Карпов. Кроме него, о формах бытования и методах преодоления буллинга рассказывали заведующий кафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии МГППУ Сергей Яниколопов, руководитель центра «Перекресток» Кирилл Хломов и московские школьники Аня, Настя и Даня. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.org в разделе «Радиопрограмм».
Свободу. свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.